Возле одной из ран в теле Бранг-Сринмо и был построен Шикаргоп, страж раны. Здесь хранился запретный талисман, оставшийся после боя Кунту-Зампо со слугами ада, нараками. «Оу, не выдержал Тед, талисман?» Монах еле заметно улыбнулся. «Ни я, ни мои предшественники никогда не видели запретный талисман. Он замурован в подземелье, и над ним произнесены 9 заклятий. По преданиям, это спекшаяся кровь царя ада Ямы, называемого также Шинджа. Если кровь ведьмы голубая, то кровь Ямы темно-красная, почти черная. Она запеклась в виде большого камня, похожего на тот, который в вашем мире именуют рубином». «Ого!» — не выдержал Степа, мельком взглянув на золотого Будду. «И большой этот талисман». Блюженич перевел. Монах поглядел на Косухина и улыбнулся, словно разговаривая с ребенком. «Большой. В древности те, кто его видел, называли этот камень голова слона». Косухин пару раз видел слонов в разъездных цирках, поэтому сразу же оценил сказанное. «Сотни лет мы жили мирно, храня то, что нам было завещено еще отцом Падмасвабхатвой, который повелел основать Шикаргомб. Беда случилась недавно». Тед внезапно замолчал, став что-то черкать в блокноте, а затем, попросив монаха подождать, обратился к Арциулову. «Я что-то не понимаю, Ростислав. Кто-то на них напал». «Давайте задавать вопросы», — предложил капитан. «Спросите, на них напали солдаты в серых полушубках?» Монах выслушал перевод и покачал головой. «Странно», — заметил Тед. «Если я правильно понял, он говорит, что на них напал сам бог Яма, хозяин здешней преисподней. Он же Шинджа, он же Чьёгьель. Это страшное чудище сидит в окружении жутких демонов. Вокруг пляшут скелеты». «А они его видели?» — поинтересовался материалист Косухин. «Чтобы с этими демонами». «Говорит, что видели. Иначе никто бы не решился ворваться в монастырь. Даже здешние бандиты чтят его и обходят стороной». «Ладно, господа», — вмешался Арцулов, — «давайте все же выслушаем. Итак, на них напал этот Яма». Яма что-то сделал с запретным талисманом и смог набраться сил от раны в теле этой ведьмы. «Ты про серых спроси», — не выдержал Косухин, — «которые с карабинами». Потом Яма позвал своих нараков, демонов в черном, и поставил их охранять запретный талисман. С его помощью он оживил... Нет, не так. В общем, призвал мертвецов Варда и каких-то потерявших разум. «Так», — Арцулов остановил жестом Степу, который собирался вставить очередную реплику. «Эти потерявшие разум — люди?» «Люди. Те в серых полушубках. Большая их часть. Бывшие местные разбойники, которых Яма лишил разума с помощью этого рубина. Он их одел в серые полушубки и поставил охранять монастырь снаружи». «Ага, внешняя охрана», — удовлетворенно заметил Косухин. «Теперь понятно. Ненормальный в сером. А внутри?» «Внутри нарака в черном. Нарака прибыли издалека, и некоторые похожи, я правда не уверен, на европейцев. У них есть общий знак. Колесо солнца, но перевернутое наоборот». Црон Цан Гамбо кивнул молодому монаху. Тот достал из складок желтого одеяния что-то небольшое, очень знакомое. Степа и Арцулов переглянулись. На худой ладони монаха лежал знак голубой свастики. «Это они носят на шапках», — подтвердил Тед. «Ну а Варда, насколько я понял, нечто вроде рабов. Они там что-то строят». «Спасибо, Тед», — кивнул капитан. «Поблагодарите хозяев и скажите, что мы постараемся попасть в Шикаргоп и узнать, что к чему». «Они так и поняли. Ребята, они считают нас посланцами Гессера и думают, что он прислал нас по их просьбе. Вон там, на стене...» Он что-то сказал монахам. Один из них взял фонарь и поднес к барельефу, до этого незаметному в темноте. Колеблющийся свет сделал изображение почти живым. Всадник на огромном коне натягивал лук, целясь в невидимого врага. Монахи встали, один из них кивнул гостям, приглашая за собой. Их провели коридором, где за деревянной дверью находилась небольшая комната с тремя низкими ложами, покрытыми шерстяными одеялами. На стене горели лампы, В углу стоял большой глиняный сосуд с водой. «Сейчас нам принесут поесть», — сообщил Тед. «В общем, отдохнем». Обед оказался весьма скуден. Небольшое блюдо вареного риса и темный чай, пахнущий неведомыми травами. Как только монахи удалились, Валюженич достал из вещевого мешка пару банок консервов, и настроение у всех тут же поднялось. Глоток спирта его еще более улучшил, а после обеда Степа и капитан не выдержали и закурили. «Ну и язык у попа», — вымолвил Косухин с удовольствием, затягиваясь и пытаясь пустить дым кольцом. «Нет, чтобы ясно обсказать, кто напал, сколько их, тоже мне демоны». «Он говорит тем языком, каким привык», — пожал плечами Ростислав. «Но свастику увидели?» «Видел». «Вот». «Цопаны мовят», — вмешался Валюженич, внимательно слушавший разговор. «I don't... не разумею». Он покрутил головой и перешел на английский. «В общем, материал для статьи по обходскому фольклору я уже собрал. А теперь, ребята, может быть, поговорим откровенно?» «В каком смысле?» — поинтересовался Арцулов, сразу же стал серьезным. «В самом прямом, парни. Прежде всего, давайте договоримся. Мы сейчас в одной команде, так?» «Ясное дело», — согласился Степа. «То пан сгоден, добже. Если мы в одной команде, то давайте не будем прятать карт. Неужели вы думаете, я не понял, кто из вас максималист, то есть большевик, а кто белый? Я, конечно, читаю газеты не каждый день, но все-таки». Арсулов и Степа переглянулись. Крыть было нечем. «А вы оба только что из России. Но, как и главное, зачем вы попали сюда? Что вам нужно в Шикаргомпе?» Я задал не слишком много вопросов. «Да нет», — в самый раз вздохнул Степа. «Ростислав, ну, чего нам рассказать?» Арцулов пожал плечами, не зная, что ответить. «Тогда еще пара вопросов», — продолжал Валюженич. «Вернее, один, но большой. Каким образом двое русских парней, один большевик, а другой монархист, стали посланцами Гессерхана? Сделаем скидку на мифологическое сознание здешних монахов, но у меня, ребята, у меня тоже есть глаза». И Тед указал на рог, который Арцулов снял полушубок, положил рядом с карабином. «Это Эвер-Буре, монгольский рожок, который принадлежал Гессеру, или, по крайней мере, его точная копия. Его изображение известно уже сотни лет. По легенде, этот рог был похоронен вместе с Гессером или попал, тоже вместе с ним, на небо. Говорили, что если потрубить в него, Гессер тут же придет на помощь или пришлет своих слуг». «Ладно», — кивнул Арцулов. «Правда, не уверен, что это будет понятнее, чем история про владыку Ада Яму. Начнем с конца. Мы хотим попасть в Шикаргомп, чтобы выручить нашу общую знакомую Наталью Федоровну Берг». Слушая голос капитана, рассказывающего по-английски Теду их странную историю, Степа прикинул, что будь он на месте Валюженича, то едва ли поверил и половине. И тут же вспомнил, что сам посчитал рассказ монаха сказкой. Выслушав Арцулова, Тед даже не произнес свое обычное «Оу». С лица его исчезла улыбка, словно американец стал намного лет старше. «Самое странное, что я верю вам, Ростислав», — заметил он, чуть подумав. «Я слыхал о господине Семирадском. В молодости он действительно серьезно занимался этнографией. Но это не главное». «Вы считаете, что такое не выдумаешь?» — усмехнулся капитан. «В некотором роде. Но рог Гессера — это поразительно. Вы хоть представляете, сколько он будет стоить на аукционе?» «И представлять не собираюсь», — пожал плечами Арцулов. «Мне дал его Джор, значит, я должен буду вернуть его. Может, Джор — потомок Гессера?» «Оу», — заинтересовался Тед, — «вполне логично». Рассказывая об их приключениях, Арцулов все же постарался описать путешествие в отряде Джора как можно более естественно. Теперь он и сам уже не очень верил в летящих всадников. В комнате неслышно появился один из монахов, держа в руке небольшое блюдо, уставленное глиняными чашечками и коробочками. Поклонившись, он подошел к капитану и легко коснулся повязки. «О, медсин!» — понял Валюженич. Монах промыл рану, смазав ее какими-то душистыми мазями, и осторожно перевязал тонким полотном. Ростислав почувствовал, как боль исчезает, растворяясь и оставляя после себя лишь легкое жжение. Прошло 2 часа. Степа уже успел вздремнуть, проснуться и даже соскучиться. Ему было неуютно в 4 стенах без окон. «Т, «Ты откликните там кого-нибудь», — предложил он. «Пора и делом Чердынь Калуга заняться».
«Вот, цо?» — сосредоточился Валюженч. «Оу, you're right, мистер Арцулов».
«Да», — кивнул капитан, преодолевая естественное желание лечь и проспать часов 10 подряд.
«Надо взглянуть на монастырь».
На зов явился сам Цронцангамбо. Выслушав Валюженича, он молча кивнул, жестом пригласил всех следовать за ним. Они прошли темным коридором, свернув куда-то в сторону. Коридор перешел в лестницу, каменные ступени которой вели вниз, на небольшую площадку. Цронцангамбо подошел к стене и снял большой щит темного металла, висевший посередине. Сразу стало светло, лучи закатного солнца проникли через круглое окно, выходившее наружу. Оно было закрыто не стеклом, а чем-то другим, похожим на цельный кристалл хрусталя, только очень прозрачного, почти не искажавшего перспективу.
«Шикар гомб!» — негромко произнес монах.
Прямо за окном начинался склон, который вел в огромную котловину с пологими краями. Слева от него находилась небольшая равнина, ровная как стол. Прямо на вершине горы стояли несколько квадратных домиков, окруженных стеной. Рядом возвышались две серые башни, высокие, но кажущиеся издалека не больше спички. Справа в некотором отдалении виднелось еще несколько домов.
Но не это бросалось в глаза. Небольшие строения Шикаргом потерялись на фоне того, что происходило в котловине. Левая часть горы исчезла, срезанная сверху донизу, и теперь там чернел огромный провал, ведущий в самые недра. Рядом скучились десятки странных механизмов, похожих на портовые краны, только значительно больше и мощнее. Внутри черного отверстия можно было заметить металлические фермы и толстые трубы, уходящие с поверхности в глубину. Место строительства ограждал высокий забор из металлических секций. По углам торчали вышки с прожекторами. Левее на выровненной то ли природой, то ли руками человека площадке стояли несколько одинаковых одноэтажных построек, между которыми были оставлены широкие проходы. Это место было также огорожено, а по углам темнели сторожевые вышки. Сзади за монастырем тоже что-то сооружалось. Были видны три невысокие трубы над белым многоэтажным зданием, верхние этажи которого только строились. А справа за монастырской оградой можно было заметить еще одну ровную площадку, аккуратно очищенную от снега. За нее тянулись серые, похожие на ангары сооружения. Всюду были люди. Они не суетились в беспорядке, а двигались, словно муравьи в муравейнике, где давно и прочно отлажен порядок. От ворот, за которыми стояли продолговатые дома-бараки, к стройке тянулась огромная колонна, по бокам которой шагали несколько человек в одежде иного, темного цвета. Люди в темном были повсюду, у ворот, у входа в домики, у дороги. В воздухе промелькнула легкая тень. Над площадкой блеснул серебристый цвет обшивки, и через несколько секунд небольшой моноплан уже катился по взлетной полосе. Над монастырскими крышами и над домиками, стоявшими правее, торчали изогнутые металлические конструкции, а над всем этим ровно и неподвижно, а застыв в холодном зимнем воздухе, висел серебристый аэростат с номером 3 на боку. Косухин хотел было произнести «Чердынь Калуга», но сдержался. Любимое словцо явно не соответствовало тому, что пришлось увидеть. Арцулов смотрел, не отрываясь. Лицо его становилось все более мрачным. Первым заговорил Тед.
«Ребята, скажу сразу, это не мой профиль. Я шел сюда искать древние рукописи и записывать легенды. Зато теперь я понял, что здесь ищете вы».
«Сила», — констатировал наконец Степа, найдя подходящее слово. «Чего же это такое? Ростислав, чего молчишь? Это ж по твоей части».
«Не совсем», — негромко откликнулся капитан. «Мне это больше напоминает Челкель. Сюда бы господина Багараза».
Тед достал блокнот, начал набрасывать план того, что открывалось из окна. Монах стоял в стороне, лицо его было бесстрастно. Глаза, не мигая, смотрели на монастырь. «До захода солнца время еще есть», — решил Арцулов. «Будем наблюдать».
«Тед, спросите его, окно можно заметить снаружи?»
Валюженич перевел вопрос. Цронцангамбо улыбнулся и покачал головой, после чего, поклонившись, неслышно скрылся в темноте. Вначале наблюдали молча. Затем, когда в долине уже начало темнеть, Арцулов расправил затекшие плечи,
медленно прошелся мимо окна и повернулся к Степе. «Ну что, господин красный командир, обменяемся впечатлениями?» «Пущай ты вначале скажет», — усмехнулся Косухин. «Глаз у него, как я погляжу, острый». Валюжинич, когда капитан перевел ему Степины слова, пожал плечами. «Не буду делать великое открытие, что здесь идет какая-то стройка, причем на самом современном уровне». «Окей, теперь будет что сказать тем, кто считает Тибет задворками цивилизации». «Но все-таки», — настаивал капитан. «Ну, основное строительство ведется внутри горы. Такие подъемные краны я видел у нас в Калифорнии. Они могут поднять несколько десятков тонн. Там внутри под монастырем монтируют что-то очень крупное. Строители живут слева в бараках, их неплохо охраняют. Справа на горе аэродром. Над крышами очень мощные радиоантенны». «А говорите не по профилю», — усмехнулся Арцулов. «Могу добавить, что сзади, судя по всему, строится энергетическая станция. Только не пойму, на каком виде топлива. Ангары у аэродрома очень крупные, так что там могут быть эллинги для дирижаблей. И я ничего не упустил, Степан?» «Да чего», — пожал плечами Косухин, — «все верно. Охраняют те, которые в черном, как там их, демоны, что ли? На раке. Во-во, видно плохо, но, похоже, у них такие же семизарядки, как и у тех в сером. А вот серых я не заметил, они, кажись, только во внешнем кольце, сюда их не пускают. Квартируют черные в монастыре, а справа в домиках живет начальство. На вышках пулеметы, у входа в монастырь тоже. Пулеметы наши, Максимы». «Максим — английский пулемет», — поправил Ростислав. «Что ж, на обитель бога Яма не очень похоже, а вот на какой-то сверхсекретный военный объект очень даже». «Окей», — кивнул Тед. «Только кому он здесь понадобился?» «Голубым свастиком. Степан, вы там красного флага не разглядели?» «Не было там флага», — обиделся Степа. «И свастика еще не примета». «Вот как», — уронил капитан. Степа, конечно, понимал, что голубые свастики не случайное совпадение, но признавать такое уж больно не хотелось. Вдруг Шикар Гомб — тайная революционная база на Тибете, создаваемая для нужд мировой революции. Выходит, он приведет сюда беляка и раскроет самый главный пролетарский секрет. «А ну его», — буркнул Косухин, настроение которого заметно испортилось. «Пошли отсюда». Арцулов не стал спорить. Тед тоже согласился, критически взглянул на составленный им план и захлопнул блокнот. Словно услыхав их мысли, из темноты появился один из монахов, неся в руке фонарь и, поклонившись, закрыл окно бронзовым щитом. Им принесли ужин, еле молча, думая каждый о своем. Арцулов размышлял о том, что господа большевички не так примитивны, как казалось. Очевидно, Шикар Гомб – нечто вроде большевистского аналога Челкеля. Правда, на полигон для эфирных кораблей он никак не походил. Но в том, что тут готовили что-то крупное и связанное с наукой, сомнений не было. Недаром им понадобилась Наташа Берг. А для охраны монастыря наверняка используют тех же странных типов, которые атаковали дом на Трегубовской. Бойцов 305-го полка или им подобных.